Он последовал моему совету и убедился, насколько я был прав. Его защита де Порта достойна Демосфена. Каждый год он проводил каникулы в четверти лье от Эрмитажа в Сен-Брисе, Лене Малеонов, принадлежавшем его матери, где некогда жил великий Боссюэ. Вот Лен, благодатную славу которого нелегко будет удержать на прежней высоте после смены подобных владельцев. В той же деревне Сен-Брис у меня был знакомый книготорговец Гарен, человек умный, образованный, любезный и для своего положения выдающийся. Он познакомил меня также с Жаном Неольмом, амстердамским книгоиздателем, его корреспондентом и другом, напечатавшим впоследствии моего Эмиля. Не доходя Сен-Бриса, жил мой знакомый господин Мальтор, священник из Грослея, созданный скорее для того, чтобы быть государственным деятелем и министром, чем деревенским священником. Ему следовало бы, по крайней мере, управлять епархией, если б только должности раздавались сообразно талантам. Он был прежде секретарем графа де Люка и очень хорошо знал Жана Батиста Руссо. Питая в равной мере уважение к памяти этого знаменитого изгнанника и отвращение к негодяю Сорену, погубившему его, он знал о том и о другом немало любопытных историй, которые Сеги не поместил в жизнеописание первого, пока еще не увидевший свет. Он уверял меня, что граф Дюлюк не только никогда не имел повода жаловаться на Руссо, но до конца своей жизни сохранял к нему чувство самой горячей дружбы. Господин Мальтор, которому после смерти его покровителя господин Вентимий дал это довольно хорошее место, в свое время исполнил немало важных поручений. Несмотря на старость, он сохранял о них ясную память и очень хорошо рассуждал. Беседа его столь же поучительна, сколь и занимательна. Нисколько не была похожа на беседу деревенского священника. Он соединял познание кабинетного ученого с тоном светского человека. Из всех моих постоянных соседей его общество было мне всего приятнее, и именно с ним я расстался с наибольшим сожалением. В Монмуранси у меня были оратарианцы. Среди других — отец Бертье, профессор физики, к которому, несмотря на легкий налет педантства, я привязался за его добродушие. Мне, однако, трудно было понять, как сочетается в нем большая простота с желанием всюду втереться — к вельможам, к женщинам, к представителям благочестия, к философам. Он проявлял при этом исключительную ловкость и умел всем угодить. Его общество было мне очень приятно. Я всем рассказывал об этом. По-видимому, до него дошло, как я отзываюсь о нем. Однажды он с усмешкой поблагодарил меня за то, что я считаю его простаком. В его улыбке я заметил какой-то сардонический оттенок, совершенно изменивший его облик в моих глазах, и с тех пор эта улыбка часто приходила мне на память. Я не могу найти для нее лучшего сравнения, чем улыбку панурга, покупающего барана у Дандено. Панург и Дандено — персонажи романа «Пантагрюэль», крупнейшего французского писателя эпохи Возрождения Рабле. Родился в 1483 или около 1494, умер в 1553 году. Лукавый панург, поссорившись со скотопромышленником Дандено, в отместку купил у него барана и кинул его в море. Тогда в море бросилось и все стадо, а вместе с ним и хозяин, вцепившийся в последнего из своих баранов, чтобы его удержать. Выражение «улыбка Панурга» вошло в поговорку. Наше знакомство началось вскоре после моего приезда в Эрмитаж, куда он очень часто приходил ко мне. Я уже поселился в Монмуранси, когда он вернулся обратно в Париж. Там он часто навещал госпожу Левассер. Однажды, совершенно для меня неожиданно, он написал мне от имени этой особы, что Грим предлагает взять ее на свое попечение, и она просит моего разрешения принять предложение. Я узнал из этого письма, что речь идет о пенсии в 300 ливров, и что госпоже Левассер предстоит переехать в Дель между Шевреттой и Монмаранси. Не могу передать впечатление, произведенного на меня этой новостью. Она была бы менее удивительна, если б Грим имел 10 000 ливров дохода, либо какие-нибудь более понятные отношения с этой старухой. И если бы мне не вменяли в великое преступление то, что я увез ее в деревню, куда он сам вздумал теперь переселить ее, как будто она с тех пор помолодела. Я понял, что милая старушка спрашивает у меня разрешения, без которого она в случае моего отказа могла бы отлично обойтись, только потому, что боится потерять то, что я со своей стороны давал ей. Благотворительность Гримма показалась мне странной. Однако в то время она не поразила меня так, как впоследствии. Но если б даже я знал тогда все, до чего дознался с тех пор, я все-таки дал бы ей согласие. Я должен был это сделать, поскольку не мог противопоставить предложению Гримма что-нибудь более значительное. С тех пор отец Бертье до известной степени излечил меня от легковерия, которое казалось ему таким забавным, когда я приписывал ему добродушие. Этот самый отец Бертье был знаком с двумя лицами, почему-то искавшими знакомство со мной, хотя, право, в наших вкусах было весьма мало общего. Это были какие-то странные субъекты. Люди без роду и племени, наверное, даже и настоящее имя их не было известно. Они были янсенистами, и их считали переодетыми священниками, может быть, от того, что они очень смешно носили шпагу, с которой никогда не расставались. В их манерах, в каждом жесте, была необычайная таинственность, придававшая им вид вожаков какой-то партии, и я нисколько не сомневался, что они пишут в церковной печати. Одного, высокого, благодушного, вкрадчивого, звали Ферро. Другого, низенького, коренастого, насмешливого, щепетильного, Миньяр. Они выдавали себя за двоюродных братьев. Жили они в Париже вместе с Д'Аламбером у его кормилицы по фамилии Руссо и сняли в Монмуранси маленькое помещение на лето. Они хозяйничали там без прислуги и без посыльного. Каждый по очереди в течение недели ходил за провизией, готовил обед и убирал комнаты. Впрочем, жили они неплохо. Мы иногда обедали друг у друга. Не знаю, почему они интересовались мной. Я же интересовался ими только потому, что они играли в шахматы. И чтобы сыграть какую-нибудь жалкую партию, я выдерживал 4 часа скуки. Так как они всюду совались и старались во все вмешаться, Тереза называла их кумушками, и прозвище это так и осталось за ними в Монмуранси. Таковы были главные мои деревенские знакомые. К ним еще надо добавить славного человека, моего хозяина, господина Матта.